по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1254-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. И знаете, с чего я начну? Наша коллега Анастасия Гвоздик находится в Ростовской области. И вот она написала буквально за 15 минут до эфира. Она просит о молитве. И это относится сейчас к тем, кто служит нас в прямом эфире. Если вы слушаете нас в записи, если сегодня у вас на календаре не 16 августа, то какая-то другая информация, наверное, для вас будет. Но вот сегодня, 16 августа, Анастасия пишет: «Прошу молитвы. Ростовская область в пожарах. Горят жилые дома. Пока информации все не владею», и так далее. Тут конкретная информация в письме о том, что, собственно, происходит, конкретная информация об этих пожарах. И давайте мы сейчас с вами просто сразу склоним голову в молитве, а потом уже будем читать Священное Писание, ну или потом будем читать комментарии. Давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобой сейчас, мы молим Тебя сейчас за эту ситуацию. Мы не знаем подробностей этой ситуации, я, находясь здесь, не знаю подробностей, но есть люди, которые знают, и Ты знаешь более всего, и Ты знаешь прежде всего. Молим Тебя, Господи, сейчас открой свою милость, Господи, яви свою милость. Господь, открой, пожалуйста, для нас Слово Твое Святое, и открой, дай помощь тем людям, которые в этой помощи сейчас особенно нуждаются. Господь, Ты останови эти пожары, Ты помоги понять, что происходит. Ты помоги тем людям, которые тушат эти пожары. И, Господи, защити тех людей, которые сейчас в этом оказались. Молим Тебя, Боже, о милости Твоей. Молим Тебя, Боже, о заступничестве Твоем. Молим Тебя, Господи, о присутствии Твоем в это время, на этом месте. И, Господи, мы молим Тебя за всех, кто страдает сейчас. И от пожаров, и от войн. Господь, мы понимаем, что приближается то время, которое описано в книге Откровения Иоанна Богослова. И Ты в событиях сегодняшнего дня, в событиях современности показываешь приближение этого времени. Господи, мы молим Тебя, сохрани, мы молим Тебя, защити. И мы молим Тебя, Господи, пусть и в это время люди приходят к Тебе. И, Господи, мы молим Тебя о том, чтобы эти пожары закончились, были потушены. Молим Тебя о том, чтобы пожары войны были потушены. Молим Тебя, Господь, гряди. Гряди, Иисус, мы нуждаемся в Тебе. Мы хотим видеть Тебя, мы хотим слышать Тебя. Господи, явись в этот мир. И мы также верим, что Ты возьмешь свою церковь в свое время. Господь, склоняемся пред Тобою сейчас. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы начали сегодня с молитвы. И я напомню, что мы с вами читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook по страницам Библии и в других группах, других соцсетях, где вы слушаете или смотрите эту программу. Напомню также, что вы можете и просить нас о молитве. У нас есть молитвенная программа. Тут такая необычная ситуация, экстраординарная ситуация. Но я также напомню, что у нас есть молитвенная программа «Молитва на Теос». Она выходит по средам. Я не случайно напоминаю, сегодня мы молились вслух, молились вместе. И иногда мы это делаем, иногда мы это будем делать. Но молитвенных просьб, которые приходят сюда на передачу по страницам Библии, и мне лично, как ведущему этой программы, таких молитвенных просьб достаточно много. Не обо всем мы молимся здесь в прямом эфире, хотя, когда вы пишете мне и говорите, вот помолись, пожалуйста, или помолитесь, пожалуйста, мы это делаем. Но у нас здесь на Теос есть программа, в которой мы вместе с ведущими этой программы, вместе со слушателями этой программы, молимся о том, что происходит. Вот. И я также напомню, что уже вышедшие программы вы можете послушать в серии по страницам Библии. Почему это важно? Откровение Иоанна Богослова – это последняя, заключительная книга Священного Писания. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И Откровение Иоанна Богослова предполагает, что мы с вами уже знаем другие книги, что мы с вами уже знаем предыдущие книги Священного Писания. Соответственно, читая Откровение, мы можем видеть ссылки на предыдущие книги. Мы можем понять, что происходило до этого. Мы видим, что Господь нам открывает. И поэтому, когда такие ссылки бывают у нас в библейском тексте, вы всегда можете также найти предыдущую программу и услышать разбор по той или иной книге Священного Писания. Я также скажу еще вот о чем. Это был вопрос. Ну, я понимаю, что присоединяются люди, присоединяются слушатели, зрители, новые люди к нам подключаются. Но вот был вопрос насчет того, когда же церковь будет взята в небеса во время великой скорби, в начале, в середине или в конце. Я уже отвечал на этот вопрос неоднократно. Мы, собственно, это обсуждали, и мы еще будем это обсуждать. Я не считаю, опять-таки, есть разные христиане, и они стоят на разных точках зрения по этому поводу, но я не считаю, что церковь пройдет или будет проходить хотя бы какое-то время через великую скорбь. Я считаю, что великая скорбь изначально не для церкви. Церковь будет вся взята еще до начала великой скорби. В самом начале великой скорби, то есть, вот, или даже точнее, все-таки до начала, до того, как все эти события страшные начнутся. Почему? Ну, мы об этом с вами говорили. Почему? И я думаю, что еще поговорим неоднократно. Есть люди, которые называются мучениками великой скорби. Иногда почему-то считается, что это и есть церковь. Нет, конечно, это не церковь. Это люди, которые будут каяться во время великой скорби. Потому что им и во времена великой скорби будет продолжаться покаяние. И во времена великой скорби будут люди обращаться к Господу. И завтра, кстати, когда мы уже перейдем к 7 главе, мы сегодня завершаем 6, завтра перейдем к 7 главе, так вот завтра мы об этом будем говорить. Дух Святой будет продолжать действовать в этом мире, но не так, как действует сейчас. Он не будет уже сковывать зло. Зло действительно будет, скажем так, будет разгул зла в этом мире, но при этом Дух Святой будет действовать в людях и приводить людей к покаянию. То есть будет такое понятие, как святые великой скорби. Это 144 тысячи из Израиля и миллионы, миллионов, то есть множество людей из других народов, из языческих народов. К этому подойдем. Так что я стою на позиции, что да, церковь будет взята до начала великой скорби. Но я знаю, что есть христиане, которые с этой позицией не согласны, которые думают, рассуждают здесь иначе. Ирина Егорова пишет несколько сообщений в комментариях по поводу судов Божьих. Она пишет: «Все суды Бога над теми, кто будет притеснять праведников». Да, и праведники в контексте, я все-таки думаю, что это, что это великая скорбь, что это святые великой скорби. Вот. Но смотрите, какая штука. Даже не над теми, кто будет притеснять праведников, хотя это тоже правильно, но скорее все суды Божии над теми, кто не покорится Ему. Вот Бог требует, Бог ожидает, Он имеет полное право ожидать полной покорности. Он имеет право ожидать, что мы будем Его слушать, мы будем Его слушаться, и что мы ответим Ему. Он сделал к нам первый шаг, и Он имеет право ожидать от нас ответа. Собственно, суды Божии приходят по причине человеческого неверия, по причине нежелания каяться. Человек не может жить без Бога. Ну, то есть, вот представить себе, что... Понимаете, раз Бог всемогущ, и раз Бог вездесущ, раз Бог везде, то и жить без Бога для нас невозможно. Вопрос только в том, как будут строиться наши отношения с Богом. На какой основе будут строиться эти отношения. И, да, либо Он наш Спаситель, и мы с вами об этом говорили неоднократно, когда читали пророчество. Тут два варианта. Либо он наш спаситель, либо он наш судья. Иного, собственно, не дано. Мы с вами говорили о борьбе за мир в прошлый раз. И мы с вами говорили о том, что это борьба на уровне человека, на уровне людей, на уровне земных правителей, она не срабатывает. Тут несколько иронизирует Ольга Миронова, наша постоянная слушательница, она пишет: «Ага, гонка ядерного вооружения обеспечит нам мир». Одно из самых идиотских заявлений. Да, действительно, так оно и было, так, собственно, и говорили. Причем такое заявление звучало, ну, там обосновывали, типа, мы сдерживаем врага. Там Америка занимается гонкой ядерных вооружений, Советский Союз занимается тем же. И было такое понятие «ядерный паритет». Ну, типа, если поровну будет у всех, тогда, соответственно, будет мир. Ну, потому что ни одна страна эти ядерные вооружения применять не будет. По сути же, это как раз орвеловская «мир» — это война. Иными словами, если хочешь мира, готовься к войне. Это парадоксы, причем парадоксы очень страшные. Парадоксы обманчивые. Потому что если это оружие накапливается, и даже самое страшное, если вот это желание воевать, если эта воинственность накапливается, и люди не позволяют Богу что-то с этим сделать, если люди не приносят это к Богу, тогда оно выплеснется, оно обязательно выплеснется. Человек по своей греховной природе захочет воевать. И вот это действительно страшно. А когда человек начинает хотеть воевать, проявлять вот эту свою природу. И даже если в какое-то время оружие сокращали, вооружение сокращали, все равно природа-то проявляется, она выходит наружу. Ирина Егорова пишет сообщение, на котором я не могу не остановиться. Она пишет, я, наверное, прочитаю часть этого сообщения, потом дальше, да, но просто здесь нужно сразу прокомментировать. Несмотря на всю ужасающую картину, Божий гнев направлен не на верующих. Апокалипсис – неустрашающая весть. Это говорит о том, что линия фронта в войне между Богом и сатаной продвигается все ближе к столице сатанинского царства. Вы знаете, первая часть – да. Апокалипсис – неустрашающая вещь. Если вдруг по какой-то причине мы не уверены в том, что мы верующие люди, в том, что мы христиане, в том, что мы знаем Господа и служим Ему. Если по какой-то причине у нас нет этой уверенности, вот тогда апокалипсис может испугать. Но тогда это проблема не апокалипсиса. Это проблема наша. Эта проблема заключается в том, что мы не научились в этой жизни доверять Богу. В чем я могу доверять Богу? Одно из самых главных – я могу и призван доверять Богу в своем спасении. Ну, то есть, что Он спасет, что Он совершит, что Он сделает. Вот это и есть очень важная часть доверия Богу. Если этого доверия нет, то тогда я буду думать, а вдруг я не устаю? А вдруг я упаду? А вдруг там будет одно, другое, третье? Вы знаете, какая штука? Мы завтра опять-таки к этому с вами перейдем. Тут такая взаимосвязь наших тем, взаимосвязь наших бесед. Но если бы вопрос был просто в том, чтобы мне устоять, то я могу дать вам гарантию полную. Ну, то есть вот абсолютную, безусловную гарантию. Я точно упаду. Или я точно упал бы. Если бы вопрос был только в этом. Если бы он зиждался вот на это. И слава Богу, что вопрос на это. Что он зиждется не на это. Еще раз. Если бы это просто зависело от того, смогу ли я сам устоять, ну, я бы вам просто гарантировал. Конечно, нет. Слава Богу, оно от этого не зависит. А вот дальше тут есть интересная вещь. Когда мы с вами читаем Откровение, я соглашусь с вами, Ирина. А вот в каких-то других случаях не соглашусь. Смотрите, вы пишете: линия фронта в войне между Богом и сатаной продвигается все ближе к столице сатанинского царства. Смотрите, какая здесь штука. Я могу согласиться с этим и буду соглашаться с этим по мере того, как я читаю Божие Слово и как я погружаюсь в Божье Слово. Именно поэтому, вот именно поэтому, Ирина, мне и вам, и каждому из нас так важно читать Божье Слово. Вот почему. Если я начинаю смотреть по-земному, если я начинаю смотреть по-человечески, если я даже смотрю на состояние христианства в современном мире, то есть не на Божье Слово, да, не Божьим взглядом, а вот я смотрю на то, что происходит здесь, сейчас, вокруг, то с этим утверждением о том, что линия фронта все ближе продвигается к столице сатаны, то есть Бог наступает и Бог выигрывает, с этим мне будет трудно согласиться. Особенно на протяжении вот последних, не знаю, века, полутора веков. Потому что, да, ну и особенно на протяжении последних 50 лет. Вот можно просто посмотреть Библию, тогда мы начинаем с вами видеть Божьими глазами. И это вечность. А с другой стороны, можно просто смотреть на повседневность, и тогда начнутся сомнения. Например, вот просто по статистике, да, христианство, которое, скажем, в Европе имело очень и очень твердые позиции. Европа все-таки была, хотя бы номинально, но христианской. Так сейчас она, по большей части, даже уже номинально не христианская. По разным причинам. А Латинская Америка, 70-е, 80-е, даже еще 90-е годы, пробуждение в Латинской Америке, да, во многом оно продолжается. Но оно потеряло вот эту свою силу, оно потеряло вот эту свою напористость. Африка, опять долгое время говорили о пробуждении в Африке. Но там интересная штука. С одной стороны, основание церквей, а с другой стороны, и специалисты по миссиологии, то есть науки о миссиях, христианской миссии, говорят о том, что зачастую вот это африканское христианство – это такая гремучая смесь элементов христианства с абсолютно несовместимыми с ними элементами африканского язычества, племенных верований. Шаман становится пастором, но, по сути, его отчасти продолжают воспринимать как шамана. Такие истории есть. И, опять-таки, если почитать книги и журналы, то, что, собственно, об этом пишут, это история, которая, ну, в общем, заставляет озаботиться, заставляет задуматься. А как это? А что с этим делать? А вот это африканское христианство, ну как? Соединенные Штаты Америки. Да, еще 50-60 лет назад большинство американцев себя ассоциировали, связывали так или иначе с той или иной церковью. Другое дело, что эта церковь, эта поместная община могла быть преданной, посвященной Христу, но не всегда это было так. А сегодня же все больше и больше американцев, которые про церковь не знают, не слышат и слышать не хотят. И вот возникают вопросы. Опять на протяжении какого-то времени, вот в частности, в начале 20 века, до Первой мировой войны, действительно было вот это вот понимание, как раз оно близко к тому, о чем вы, Ирина, пишете, что вот становится все лучше и лучше и лучше, и когда станет совсем здорово, когда станет совсем хорошо, тогда придет Христос. Вот эта линия борьбы двигается, она перемещается. Как раз идет великое наступление христианской церкви. Читая же Откровение Иоанна Богослова, 2 и 3 главы, где мы читаем, в частности, о церкви, которая отступила, да, конец 3 главы, последняя из 7 церквей, Лаодикийская церковь, она же отступила от истины. И после этого взятие церкви в небеса. Понимаете, какая вещь? И сначала это может напрячь. Ты можешь сказать, ну как же это? Я думал, вот мы будем постепенно завоевывать победу. Но знаете, какая штука? Есть очень хорошая параллель, которую здесь можно привести. Ведь накануне воскресения Иисуса Христа была его смерть, было его распятие. Накануне воскресения могло показаться, да и реально казалось, что вот ситуация настолько плоха, насколько она только может быть плоха. То есть, смотрите, Иисус казнен, распят, ученики в шоке, Они разбежались. Один из них предал Иисуса, другой отрекся от Иисуса. Христианство подавлено. Христианство раздавлено. Это не про то, что они росли, расширялись. И вот в какой-то момент стало так хорошо, что он воскрес. Нет. Стало плохо, стало страшно. Совершилось самое страшное событие в истории всего человечества. Понимаете, какая здесь была штука? И вот после этого воскресения, вот это, друзья, надо нам с вами учитывать. Об этом нам с вами нужно помнить. Так что, когда мы говорим о том, что церковь идет вперед, да, она действительно идет вперед. Но есть также отступление. И читая Откровение Иоанна Богослова, мы также понимаем, что, проходя через эти отступления, церковь признает очень простую вещь. Или, по крайней мере, те люди, которые не теряют способность признавать, они признают, что победа дарована Христом. Что Христос завоевывает, одерживает эту победу. Татьяна нам пишет: «Доброго благословенного времени в сей час. Да пребудет Божий мир в сердцах наших». Да, и мы также продолжаем молиться, Татьяна, о тех, кому сейчас очень нелегко. Человек сам себя наказывает. Грех – это смерть, а Бог только пытается предотвратить, предостеречь от греха. Да, есть ответственность человека. Конечно, она есть, но мы также сегодня с вами будем говорить и о том, что вот это состояние, в котором мы находимся, это грех, который мы унаследовали, это греховное состояние, которое мы получили из-за главенства Адама. Но об этом мы сегодня уже будем говорить, читая Священное Писание. То есть у нас два варианта. Либо мы живем под главенством Адама, и тогда это грех. Либо, и тогда это греховная природа, это смерть. Либо мы живем под главенством Иисуса Христа. И Иисус Христос прошел этот путь, Он умер за нас, и Он, и только Он может дать нам праведность. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господи Бог, мы молим Тебя, сохрани нас рукой Своей, веди нас по Слову Твоему и храни каждого из нас сейчас и открывай нам Твое великое Слово, Твою великую истину. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! В 1254 раз мы встречаемся с вами в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами читали Откровение Иоанна Богослова, 6 глава. Мы остановились на 7 и 8 стихах. И здесь говорится о четвертой печати, которую снимает Иисус Христос. И тогда вперед устремляется всадник на бледном коне. Мы с вами не завершили в прошлый раз этот разговор, и я хотел бы сегодня кое-что дополнить. Но давайте сначала прочитаем сами эти стихи. Еще раз, это 7 и 8 стихи 6 главы книги Откровения Иоанна Богослова. «И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя Смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли, умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. С появлением этого всадника будет уничтожена одна четверть населения земли. Это начало суда, который приходит на всю землю. Я хочу обратить ваше внимание, что смерть здесь изображается одушевленно, персонифицированно. Кстати, ровно то же самое делает ведь апостол Павел в послании к римлянам, 5 глава, 14 стих. Давайте прочитаем и этот фрагмент тоже. «Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». Мы читаем, что смерть царствовала. И я также обращу ваше внимание еще на один момент в Откровении Иоанна Богослова. Мы читаем «И ад следовал за ним». Ну, по крайней мере, так в русском переводе написано именно слово «ад». Однако в оригинале здесь слово «хадес». В Евангелии от Луки, 16 глава, 23 стих, в повествовании о богаче и Лазаре, мы читаем в греческом тексте, как и в русском переводе, ровно то же слово. «И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его». И получается, что богач находится в аде. Но на самом деле здесь ведь ровно то же слово «хадес». И это уж точно не об аде. Здесь можно провести одно очень полезное разграничение. Могила – это место, куда попадает после смерти тело. Ну а хадес – это место, куда попадает дух заблудшего человека, если человек этот не принял Иисуса Христа. Мы с вами уже прочитали стих, в котором апостол Павел персонифицирует смерть. Это послание к римлянам 5:14. И в этом же разделе точно так же персонифицируется и грех. И апостол Павел это подчеркивает. Понимаете, грех и смерть вошли в мир одновременно. Смерть – это последствия греха. И вот в промежутке от Адама до Моисея люди ведь не совершали тот же грех, который совершил Адам в Эдемском саду. Все-таки отношения с Адамом были изначально построены на иной основе. Они были особенными, и люди после Адама уже просто не могли вкусить вот этот плод. Ну и также очевидно, что во времена от Адама до Моисея грех не был преступлением против закона, потому что тогда еще не были даны 10 заповедей. Однако и в это время люди ведь продолжали грешить. И они умирали, так же, как умер Адам. Даже младенцы погибли под водами потопа. Следует отметить при этом, что понятие «смерть» имеет целостное, всеобъемлющее значение, которого мы обычно этому слову не придаем. Мы зачастую представляем себе лишь смерть тела, лишь физическую смерть. Да, такая смерть действительно существует, и она поражает человека по причине греха Адама. Однако есть также и смерть духовная. Это отделение от Бога и мятеж против Бога. Мы наследуем от Адама мертвую природу, и у нас нет ни стремления к Богу, ни способности узнать или познать Бога. Нет совершенно. И дальше есть также вечная смерть. Это вечное отделение от Бога. Если человек не будет искуплен, то именно такой будет его участь. Это и есть вторая смерть, о которой мы еще будем читать несколько позже в Откровении 20 глава 14 стих. И когда мы до этого стиха дойдем, мы также непременно подробнее поговорим обо всех этих трех аспектах смерти. Помните, Бог сказал Адаму, что в день, в который вы вкусите от него, от этого плода, смертью умрете. И да, Адам ведь после этого прожил еще более 900 лет. В смысле, прожил физически. Однако духовно он был мертв для Бога. Доказательство или подтверждение этого мы находим, например, в том, что он убегал от Бога. Он больше не хотел общения с Богом. Да, он умер духовно. А потом пришла также и смерть физическая. Она затронула не только Адама и Еву, но и все человечество. И со временем продолжительность и качество жизни человека неуклонно снижались. Об этом мы читаем в первых 10 главах книги «Бытие». И кто-то скажет, но ведь сегодня продолжительность жизни повышается? Так-то оно так. Однако повышение это достигается искусственными способами. За счет современной науки, за счет медицины, за счет лекарств. И при этом сам человек становится все слабее.
Представьте себе, что наш современный человек, наш с вами современник, да ладно, мы с вами, представьте себе, что мы бы оказались в мире, который был лет, ну, хотя бы 500 назад. Сколько бы мы прожили в этом мире без привычных нам лекарств, без привычных нам процедур, без похода к врачу и так далее. Если бы не достижение науки, то и жизнь человека была бы куда короче. Совершенно очевидно, что в послании к римлянам Адам представлен как, ну скажем, обратный прообраз Иисуса Христа. В том смысле, что ведь именно Адам оказался в ответе, он был ответственен за смерть человечества. Бог ведь сотворил человека не для того, чтобы ему умирать. Это было наказание за то, что Адам преступил Божью заповедь. Его преступление стало и преступлением нашим. Его смерть стала нашей смертью. И вот точно так же, но уже с другим знаком, со знаком плюс, Христос – это глава нового творения. И новое творение имеет жизнь лишь только в нем, во Христе, в том смысле, что только Он может дать жизнь. И именно Он в ответе за жизнь и блаженство тех, кто принадлежит Ему. Адам был в ответе за смерть. Иисус в ответе за жизнь и блаженство. Вот как объясняет это в своем фундаментальном труде по систематическому богословию доктор Чефер. Таким образом, пишет он, духовная смерть передается опосредованно через непрерывную цепочку преемственности потомков. В то время как смерть физическую каждый человек получает от Адама непосредственно, напрямую, поскольку каждый умирает. Но и то, и другое является последствиями нашего соучастия в грехе Адама». Конец цитаты. Так вот, во времена великой скорби смерть будет господствовать в мире, и ее ничто не будет сдерживать. Не случайно Господь Иисус говорит, что если бы не сократились эти дни, то не спаслась бы никакая плоть. Однако ради избранных эти дни все же сократятся. Ну а перед великим белым престолом смерть будет, наконец, уничтожена. Апостол Павел подтверждает эту мысль в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 26 стих. Он пишет: «Последний же враг истребится – смерть». И апостол Иоанн также говорит об этом в Откровении, 21 глава, 4 стих. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже». Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Вот именно это нам с вами очень важно заметить. И дальше мы узнаем, что меч, голод, моры, дикие животные уменьшат население этой земли на одну четверть. Бог уже говорил, что это произойдет. Это предсказано, например, у пророка Иезекииля. Это Иезекииль, 14 глава, 21 стих. «Ибо так говорит Господь Бог, если и четыре тяжкие казни мои, меч и голод, и лютых зверей, и моровую язву пошлю на Иерусалим, чтобы истребить в нем людей и скот, и тогда останется в нем остаток, сыновья и дочери, которые будут выведены оттуда». Кстати, о них мы с вами тоже будем читать, и читать очень скоро. Итак, бледный конь представляет моры, эпидемии, которые поразят всю землю. Думаю, вполне возможно, что речь идет и о войне бактериологической. Я не хочу в это сейчас углубляться, однако есть основания считать, что бактериологическая война может быть куда опаснее, чем ядерная. Долгое время люди боялись прежде всего ядерной войны, и казалось, что страшнее атомной бомбы ничего нет. Однако есть. Бактерии могут истреблять людей, однако здания и все структуры остаются в неприкосновенности, и никакой многолетней радиации тоже нет. Так что вот вам такая идея для размышления. Ну а мы с вами постепенно переходим к пятой печати. И давайте прочитаем 9 и 10 стихи 6 главы Откровения Иоанна Богослова. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Итак, четыре всадника апокалипсиса уже проскакали. И перед нами молитва мучеников великой скорби. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что в 9 стихе упомянут жертвенник. И жертвенник этот находится в небесах. Очевидно, именно на нем Иисус Христос принес свою кровь за грехи мира. Вы помните, мы с вами об этом уже говорили. Я считаю, что в небесах находится в самом буквальном смысле кровь Иисуса Христа. И подтверждается это фрагментом из послания к евреям, 9 глава, 23 и 24 стихи. Автор послания пишет: «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное, лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворное святилище, по образу истинного устроено, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Итак, в 9 и 10 стихах 6 главы Откровения Иоанна Богослова перед нами ветхозаветные святые. Об этом периоде и об этих людях говорил сам Спаситель. Евангелие от Луки, 11 глава, 51 стих. «От крови Авеля и до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом, ей, говорю вам, взыщется от рода сего». Значит, получается, что в это число включены праведники Ветхого Завета, но также, скорее всего, и те, кто будет во времена великой скорби. Не случайно ведь говорится, что четверть населения земли будет уничтожена. Эти люди стоят на ветхозаветной основе, и они взывают и просят лишь о суде, соответственно, священному Божьему закону. Давайте пойдем дальше и прочитаем 11 стих 6 главы Откровения Иоанна Богослова. «И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Иными словами, все святые великой скорби войдут во второе воскресенье. То есть великая скорбь продолжается. Будут люди, которые покаются, придут к Богу во времена великой скорби, и все они войдут во второе воскресенье.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот таким образом мы подходим к снятию шестой печати. Наступает великий день Божьего гнева. Очевидно, это уже начало второй половины периода великой скорби. Несколько позже мы с вами увидим в этом периоде еще одно важное разделение. Но пока давайте прочитаем 12 и 13 стихи 6 главы Откровения Иоанна Богослова. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои». Великий день Божьего гнева перед нами. И открывается он вот этими ошеломляющими событиями в небесах. Это событие космического масштаба, это страшный катаклизм. Интересно, что вселенские катаклизмы сопровождают как начало, так и конец великой скорби. Мы с вами читаем об этом в книге пророка Иоиля, 2 глава, 30 стих. И там говорится о начале скорби. И также в той же книге, 3 глава, с 9 по 17 стихи, и там говорится о ее конце. Мы с вами это уже видели, но я думаю, что можете перечитать, если будет желание. Хочу сказать еще и вот что. Тот факт, что сегодня на Земле стало больше землетрясений, совсем не является исполнением этого пророчества. Здесь речь идет именно о том, что будет не сейчас, а во времена великой скорби. Однако интересно, что в прошлом землетрясения уносили жизнь существенно большего числа людей на Земле, чем сегодня. Некоторые ученые утверждают, что за последние 4 тысячелетия жертвами землетрясений стали 13 миллионов человек. Я не знаю, проверить это не могу. Но самому серьезному землетрясению еще предстоит прийти. Мы с вами узнаем об этом в Откровении 16 глава 18 стих. Мы прочитаем, что будет такое землетрясение, которое еще не видела Земля. Так что все наши сегодняшние землетрясения не являются исполнением этого библейского пророчества. Они лишь указывают, что все это действительно способно совершиться, как и было предсказано. Ну а мы читаем дальше 14 стих. «И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров сдвинулись с мест своих». И я полагаю, что этот стих следует воспринимать буквально. То же самое написано в книге пророка Наума, 1 глава, 5 стих. И мы это еще увидим в Откровении, 20 глава, 11 стих. Ну и в свое время мы это обязательно прокомментируем, когда дойдем до 20 главы. Ну а теперь мы идем дальше и читаем с 15 по 17 стихи. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор. И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Перед нами здесь весьма примечательная ситуация. На земле оказываются люди, которые молятся, чтобы камни и горы упали на них, потому что они хотят скрыться. От чего же? От гнева Агнца. Мы уже говорили, что вообще это великий день Божьего гнева. Но вот тут перед нами появляются и слова «гнев Агнца». Гнев Господень неоднократно описан в Ветхом Завете. О нем писали ветхозаветные пророки. Этот день гнева, грядет на землю. Это еще будущее. Ну а вот выражение «гнев Агнца» – это ведь нечто новое и необычное. Вы, конечно, заметили, что Библия наполнена парадоксами. Кто-то спросит, а что такое парадокс? Это заявление, которое, как кажется, противоречит общему мнению, а также содержит две части, которые вроде бы противоречат и друг другу. То есть это внутренне противоречивое заявление. Однако это противоречие лишь поверхностное. На самом же деле оказывается, что утверждение это не только истина, но также и за кажущимся противоречием скрывается невероятная глубина. Так вот, христианская жизнь во многом состоит как раз из парадоксов. Например, когда я слаб, я силен. Или Иисус призывает на служение людей, которые не получили особого образования, но при этом получили от Бога все необходимое для того, чтобы идти вперед. Или вот это парадоксальное выражение – гнев Агнца. Агнец – это хорошо известный образ Христа. Но как же маленький, кроткий ягненок может гневаться? Ну и даже если ягненок и разгневается – то что из того? Можно подумать, это как буря в стакане. Правда? Нет, друзья, ничего подобного. Обратите внимание, со времен Авеля до Иоанна Крестителя Господь Иисус Христос изображается как агнец. Апостол Иоанн говорит, что он агнец, закланный от основания мира. Иными словами, это не то, чтобы Бог выбрал ягненка в качестве образа, потому что он лучше всего олицетворяет кротость и жертвенность Иисуса Христа. Нет, друзья, все ровно наоборот. Бог сотворил это животное специально для того, чтобы представлять Христа. И да, вот этот маленький ягненок – это животное, и Бог сотворил его. Ну а Христос – это агнец, закланный еще до основания мира, в то время, когда не было на земле еще ни одного ягненка. У Христа есть качество ягненка. Он кроток. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные», — говорит он. «Я кроток и смирен», — описывает он сам себя. Но тут еще одна интересная цитата. Помните, он говорит: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте». Но вот тут уже мы подходим к парадоксу. Никто ведь не повесит табличку «Остерегайтесь ягненка», потому что это ведь вам не собака. Он смирен, он кроток. Не случайно ведь Христос на земле омывал ноги своим ученикам. Вот это великая вещь. Перед нами тот, чья жизнь была полна подлинной привлекательности. Тот, чья жизнь подобна цветку, щедро источающему великолепный аромат. Его рождение сопровождалось словословием. Его земная жизнь была благословением. Его смерть стала искуплением. Его воскресение стало победой. Его вознесение стало источником надежды. И даже мир неверующих людей с пристальнейшим вниманием и заинтересованностью относится к тому, кто он и что о нем сказано. И мы видим также, что Агнец готовится принести себя в жертву. И не случайно Авраам говорил: «Бог усмотрит себе Агнца». И да, так и произошло. Бог усмотрел. И все это мы знаем, и все это понятно. Но в этом Агнце есть нечто парадоксальное. И вот к этому мы с вами как раз постепенно и подходим. Парадокс Агнца как раз и заключается в его гневе. Это весьма необычная картина, тем более если вспомнить, например, что Бог любит добро, Бог ненавидит зло. И ненависть его совсем не такая, как у нас с вами. Он не мстителен, Бог праведен, Бог свят, и он ненавидит все то, что противоречит его сущности. Но он также и Бог, который ведет битву. Господь всемогущ, и Евангелие открывает гнев Божий. Апостол Павел пишет, что открывается гнев Божий с небес. Это послание к римлянам, 1 глава. Так посмотрите же на мир, в котором мы с вами живем. Этот мир уже сейчас вызывает на себя гнев Божий и суд Божий. И вот тот факт, что слово «агнец» оказывается вместе, в одной фразе со словом «гнев», это как сочетание пламени и воды. Представляете, вся сила Божьего гнева открывается, проявляется в Агнце. Помните, когда Иисус был на земле, он сделал хлыст, плетку, бич, и этой плеткой выгнал меня из храма. Так что же он тогда, блефовал? Конечно, нет, ничего подобного. Он называл религиозных правителей родом змеиным. Он проклял масличное дерево. Он провозгласил горе Капернауму. Он отверг Иерусалим, но при этом на глазах у него были слезы. Он, Христос, и сейчас управляет всеми силами природы, и он использует их для суда. Бог объявил войну против греха. И я говорю: да будет благословенно имя его. И он не пойдет на компромисс с тем, кто принес такой кошмар всему человечеству. Да, друзья, грядет день, когда будет открыт гнев Агнца. Кто-то скажет: ведь он добр и смирен. Он не будет наказывать грех. Ничего подобного. Еще как будет. А потому, как написано в заключительном стихе 2-го псалма: «Почтите» или «прославьте сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем». Прославьте Агнца, чтобы он не прогневался. Продолжим нашу беседу уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.